Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. 12 декабря, в День Конституции, мы говорим о поправках, принятых в 2020 году, и о законодательных актах, которые последовали за этим. В гостях у нас президент Фонда конституционных реформ, ответственный секретарь Конституционной комиссии 1990-93 годов Олег Румянцев. Олег Германович, еще раз приветствую.
Да.
И на связи с нами должен быть по-прежнему президент Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Борис Борисович.
Да, я с вами еще минут 15 могу быть.
Отлично, у нас будет чуть меньше. В любом случае, Олегу Германовичу слово, мы его прервали.
Да, ну, что касается вот критического разбора, на самом деле я предлагаю сейчас на этом больше не зацикливаться. Все-таки День Конституции, и у нас в Конституции достаточно норм, которые достойны уважения и исполнения, и... Кстати говоря, критический разбор Конституции состоялся буквально позавчера на заседании Конституционного клуба. Вот Борис не принял участие, но свыше 20 известных общественных деятелей, юристов, политологов участвовали. Он выложен в Ютубе, на Ютуб-канале «Конституционный клуб» Олега Румянцева. Кто наберет, может посмотреть. Я бы сейчас вот... вот есть одна реально хорошая норма.
Только
из
одна.
Новых. Ну, вот одна очень хорошая, которая мне нравится. О том, что правительство Российской Федерации осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики. Вот этот пункт Е-прим или Е со значком 1, или да, Е со значком 1, части 1, 114 статьи, на мой взгляд, то звено, за которое мы все обязаны держаться и вытаскивать нашу критическую сегодня ситуацию с отношениями между обществом и государством, взявшись вот за этот конкретный пункт. Почему он так важен? Потому что до сих пор нам в свое время не удалось отстоять главу гражданского общества, к огромному сожалению, усилиями критиков со стороны как Верховного Совета, так и со стороны демократов, ну, так сказать, условной стороны партии демократов. Собчак очень критиковал эту статью за там излишнюю философию. А это не философия. Это очень важно, что каков механизм принятия решений в государстве. Я вам просто приведу пример, я постоянно в своих лекциях привожу пример, как в Европейской комиссии разрабатываются законопроекты. Их не спускает администрация президента. Ни экспертное управление, ни ГПУ, ни федеральные министерства не спускают законопроекты. Европейская комиссия имеет исключительное право на внесение законопроектов. Они разрабатываются в 2000 экспертных комиссий, куда входят свыше 100 тысяч экспертов от самых различных ассоциаций, деловых, потребительских, региональных, женских, оленеводческих, каких угодно. Ну, это я так, шутка, про не хочу обидеть оленеводов.
Ну, в Финляндии вполне возможно.
Значит, да. Представляете себе, 100 тысяч экспертов разрабатывают, какие необходимы законопроекты. Они согласовывают их под руководством так называемых досье-шефов, а это уже чиновники, каждая из 2000 комиссий возглавляется досье-шефом от Европейской комиссии. И потом он досье-шефом превращается сначала из свода идей в концепцию, green paper, потом превращается в законопроект, уходит в Европарламент, там принимается, Европейский совет министров утверждает, возвращается в Еврокомиссию, чтобы превратиться в подзаконные акты для исполнения. И новая волна, уже 350 комитетов системы Comitology из тех же самых представителей гражданского общества, самых разных стран, самых разных отраслей и сфер жизни, отрабатывают на этот раз уже подзаконные акты. Вот это работает. Система принятия решений не по вертикали, а система принятия решений, идущая от групп интересов. И в итоге очень многие решения поэтому консенсусные, исполняемые, эффективно исполняемые. Вот этот пункт Е1 нам сегодня дает конституционные основания нам подобную систему принятия решений, подобную систему коммуникационных отношений между обществом и властью начать выстраивать. Это потребует... Ну, мне хотелось бы, чтобы это была, конечно, как я уже... Я вот все эти 30 лет отстаиваю, глава гражданского общества. В договоре о Европейском Союзе это статья 11 известная, довольно подробная. Вот у нас вот этот пунктик из нескольких, из буквально десятка слов. Ну, давайте вот вокруг этого выстраивать нашу конструктивную политику, изменение отношений, чтобы все-таки от групп интересов снизу, от мира наших интересов шли различные инициативы. Я думаю, что это определенный стратегический путь, который вполне возможен. Потому что когда спрашивают, что делать? Вот, знаете, на бесконечной критике и бесконечном пессимизме никуда уехать нельзя. Поскольку у нас, знаете, в Конституции вот сейчас сопрягли права человека и самодержавие. Да? Есть группа лиц, которые сторонники самодержавия, есть значительная часть общества, которые, естественно, сторонники концепции прав человека, сопрягли, да, значит, мы просто можем две фракции нашего общества друг друга взаимно уничтожать, от этого развития никакого не будет. Вот я считаю, что, опираясь вот на эту концепцию, да, что некоммерческие организации Института гражданского общества должны участвовать в выработке и проведении государственной политики, а правительство обязано это обеспечивать, хорошее начало для вот этого иного конструктивного развития.
Олег Германович, вот вопрос в уточнение. Насколько эта система может быть мобильной? Она вот звучит достаточно громоздкой. Там 2000 экспертных сообществ, 350 комиссий.
Но понимаете, у нас-то по-другому работает. У нас партия «Единая Россия» получает команду провести закон о пенсионной реформе, и ты хоть 10 тысяч таких экспертных комиссий созови, получена по вертикали установка. Да? Понимаете, крупные компании не платят налоги, да, они очень многие освобождены наши, не платят свои, значит, дивиденды государству как акционеру. Так пусть расплачиваются пенсионеры, да, и наполнение бюджета будет идти за счет них. Вот это неправильно. Я думаю, что, конечно, кризис сегодня глубочайший, и экономический, я считаю, и политический, и конституционный. Вот нужно искать вот те реальные конструктивные пути, в которых мы можем эту систему выстраивать. Пока, я вот на заседаниях правительства, у нас только большая четверка участвует, да, деловая Россия, открытая Россия, РСПП, ТПП, только их голос слышен, да, это никак не 2000 экспертных комиссий и 100 тысяч экспертов, никак. Вот давайте начинать вот с этой, хотя бы с этого, и менять эту систему. Если, например, на законопроект требуется отзыв правительства, но почему бы проект такого отзыва не стать предметом обсуждения и в общественной палате, которая, правда, формируется тоже президентом в значительной части, и на Старой площади, и в общественной палате, и в других, на других площадках, чтобы такие акты, имеющие прямое отношение к принимаемым законам, принимаемым нормативным актам, постановлениям правительства, отзыв правительства. Давайте сделаем его предметом обсуждения. Да? И вот я думаю, что целую такую программу действий можно было бы выстроить. Посмотрим, как это можно отразить в законодательстве.
Я предлагаю дать слово, пока у нас время-то не закончилось, Борису Борисовичу. Что вы думаете о перспективах гражданского общества? Появилась интересная достаточно поправка. Можно ли будет из нее развить что-то? Ваше мнение.
Я, честно говоря, удивился, что, значит, Олег Германович выстроил из-за этой поправки целую большую политическую историю. Значит, поправка, она из серии таких вот. Помните, я когда говорил, что есть три класса поправок. Первое – благопожелание, не имеющее юридических последствий. Вот это ровно оттуда. Значит, у нас там написано буквально следующее в этой поправке, что, хорошо бы поддерживать некоммерческие организации, их выслушивать. Могу сказать, что от того, что она появилась, мало что изменилось. Я просто сам вот руковожу некоммерческой организацией уже больше 20 лет. По-разному все было. По-разному. Многие мои советы выслушивались какие-то отрезки времени. Иногда я даже получал поддержку в виде президентских грантов там, на свои проекты и так далее. Последнее время как-то я попал в опалу из-за этой истории Конституции, поэтому ничего особо не получаю. То есть эта работа, она реально происходит, но это совершенно не меняет глобальной проблемы. Главная проблема вот этих конституционных поправок заключается в том, что под дымовой завесой разных хороших там текстов, включая этот, хороших, кто ж спорит про память предков? Никто ж не спорит, правильно? Под этой дымовой завесой протащили отвратительную вещь. под названием «Путин» может править долго, несмотря на то, что он присягал на Конституции, где два срока и до свидания. Вот это главное. А все остальное это уже там, ну, кому-то дали, пенсионерам что-то там пообещали, хотя тоже в такой форме, что прямых последствий нет. Плюс вторая плохая вещь. Заодно произошел систематический уход от принципов разделения властей в Российской Конституции. Придуман какой-то фантом единой системы публичной власти, суть которого одна, чтобы все решалось в Кремле. Вот. Подмяли местное самоуправление, там, окончательно там, наплевав на то, что в первой главе Конституции ему даны гарантии. Да? Ну, в общем, долго могу рассказывать, но все это очень печально.
Да, к тому же у нас время уже потихоньку.
Боря, так что делать? То, что ты в пессимизме, и значит, я очень огорчен, это понятно. А что делать? Вот ты дай слушателям какой-то совет.
20 секунд.
Я скажу коротко. Одна из главных проблем – это масштабная фальсификация голосования, включая про эту Конституцию. Я этим займусь, потому что в 2021 году важнейшие выборы парламента, и, увы, то, что я сейчас понимаю, утечки из Кремля про задание, сколько там «Единая Россия», это прямая дорога к масштабам.
Согласен с тобой. Это задача, я считаю, должна нас объединять, потому что выборы в парламент 2021 года – это очень важный тест для Конституции. И у нас есть статья третья, в которой сказано о свободных выборах. И если попытки фальсифицировать, господа, и заранее определить квоты, кому сколько, это будет нарушение третьей статьи. Да,
спасибо,
на этом надо сконцентрироваться.
Спасибо нашим
согласен.
Спикерам, говорим, Борис Надеждин и Олег Румянцев были в эфире.
По душам.